Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Саммиты ШОС и БРИКС в принаряженной Уфе. Сформирует ли Владимир Путин антизападный клуб? Фонд «Династия» самоликвидировался. Это то, чего добивались российские власти. Судебные слушания о трагедии в московском метро, что привело к гибели десятков пассажиров, безалаберность или тонкая проволока. Такие вопросы поставила перед нами среда, 8 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Фонд «Династия», основанный Дмитрием Зиминым для поддержки образовательных, научных и просветительских проектов, будет ликвидирован. Такое решение принято на заседании Совета фонда. Оно состоялось 5 июля. Сегодня об этом сообщили на сайте организации. 25 мая фонд «Династия» был принудительно включен в реестр иностранных агентов. Основатель фонда Дмитрий Зимин после этого заявил о намерении прекратить его финансирование и потребовал исключить организацию из списка Минюста. Однако ведомство отказалось пересмотреть свое решение. По итогам проведенной в апреле проверки, Министерство юстиции обнаружило у «Династии» признаки иностранного агента, финансирование фонда из-за границы и занятия политической деятельностью. Зимин на это заявил, что никогда не скрывал. Он хранит свои деньги, которые отдает на работу «Династии» за рубежом. Политическую деятельность организации ведомства усмотрело в финансировании двух проектов, также внесенного в реестр иностранных агентов фонда «Либеральная миссия» Евгения Ясина. Публикация книги «Право и власть» и семинаров «Я думаю». С экономистом Евгением Ясиным беседует корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Принято решение, и фонд «Династия» был внесен в список иностранных агентов. И это вызвало чрезвычайное возмущение основателя фонда, его владельца, если хотите, Зимина Дмитрия Борисовича. Он просил членов попечительского совета фонда, который он сам составил, значит, закрыть его. Это его было желание. Мы долго спорили. Были разные мнения, в конце концов закрыли.
То есть это все-таки было его такое вот уже единоличное решение?
Да, или это... в общем, я бы сказал, он подчеркивал, что это решение семьи. Но вы понимаете, это, конечно, было в основном его решение, и это было решение, вызванное чувством глубокого оскорбления. Потому что он вкладывал свои капиталы в эту благотворительную деятельность, и результат такой, что его назвали иностранным агентом. На каком основании? На том основании, что он пользовался нашим законодательством, которое разрешает хранение своих накоплений в иностранных офшорных зонах. Ну вот он действовал в соответствии с законом, его объявили иностранным агентом. Ну, я не знаю, это можно понять, по крайней мере.
Какие были аргументы против закрытия фонда у тех, кто был против?
Эти аргументы были те, что очень многие люди нуждаются и рассчитывают на эти средства. Значит, видимо, государство считает, что оно может всех претендующих обеспечить своими государственными средствами. Ну, иначе бы оно не записало бы имена или фонд. Его число иностранных агентов. Это очень обидно. Для русского человека это очень обидно. Понимаете, когда американцы записывают слово «иностранный агент», это играет гораздо меньшую роль, потому что там не было тех испытаний в войнах с другими странами, видимо, как в России. И здесь, и не было таких компаний, которые устраивались со времен Сталина, на борьбе с оппозицией. Поэтому он, так сказать, принял такое решение и просил нас прислушаться к нему. Ну, мы прислушались.
Как ликвидация фонда «Династия» отразится на российской науке, на молодых российских ученых? Как вообще на стране это отразится?
Я не считаю, что это будет легко. И хотя государство сегодня несравненно богаче, чем тогда, когда этот фонд был создан, и когда, так сказать, действительно это были очень необходимые средства. Но все-таки это тяжелый удар. И удар, понимаете, поразительно то, что это удар, нанесенный как бы государством по самому себе, по нынешней власти. Кому это было нужно и каким образом? То есть сказать, что там хотя бы тень правды есть, это, можно признать, что это не соответствует действительности. это так, то это в чьих-то интересах. Вот надо понять, пускай само государство, его органы разбираются, кто позволяет себе подобного рода действия. В данном случае я не считаю, что это воля Министерства юстиции, на которое, как говорится, сейчас все смотрят. Но это, видимо, чья это воля. Факт остается фактом, что эти решения были приняты.
Дмитрий Зимин не собирается в ближайшее время возвращаться в Россию?
Ну, он эти вопросы не связывает. У него нет запретов. Он просто должен был пережить эти события. Ему, видимо, вдали от родины было легче это сделать. И я думаю, что он через какое-то время вернется.
О ликвидации фонда «Династия» с экономистом Евгением Ясиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Сегодня председатель комитета против пыток Игорь Каляпин сообщил о ликвидации и этой правозащитной организации за признание ее иностранным агентом. Сегодня же Совет Федерации России направил в Генеральную прокуратуру список из 12 иностранных организаций, которые сенаторы рекомендовали проверить на соответствие закону о нежелательных организациях. Давление на правозащитное и гражданское сообщество продолжается. По данным информационного агентств, в патриотический стоп-лист вошли в частности Институт «Открытое общество», фонд МакАртура, Freedom House, фонд образования для демократии, Всемирный конгресс украинцев, Украинский всемирный координационный совет и Крымская полевая миссия по правам человека. Российские средства массовой информации по данным своих источников и раньше приводили названия потенциальных кандидатов в список нежелательных организаций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Вне зависимости от того, каким будет итог совместной работы парламентариев, спецслужб, прокуратуры и Минюста, суть в том, что это как раз тот случай, когда важен не результат, а сам процесс. Он уже имеет огромное влияние на самочувствие некоммерческого сектора в России и соответствующим образом воспитывает все общество. На это в интервью «Радио Свобода» обращает внимание Татьяна Лакшина, программный директор по России международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Безусловно, охота на ведьм уже началась. И разные парламентарии, разные политики называют разные организации. При этом понятно, что решение будет принимать Генеральная прокуратура при консультациях с Министерством иностранных дел. И я даже подозреваю, что решение о том, какие организации попадут в пресловутый список нежелательных первыми, наверное, уже принято. Принято именно исполнительной властью. Но вот эти инициативы парламентские по подбору кандидатов в нежелательные, они, конечно, сами по себе играют очень важную роль, потому что они создают климат страха, подозрительности, нервозности. Они держат международные иностранные организации, которые могут теоретически попасть в окончательный список, и их российских партнеров в напряжение. А списки, безусловно, приводят к тому, что дает такая атмосфера давления, атмосфера подозрительности, нацеленная на то, чтобы подтолкнуть, я думаю, критично настроенные организации к самоцензуре. Возможно, сподвигнуть некоторые организации просто на то, чтобы покинуть Россию самостоятельно, чем вот так вот сидеть и ждать превращений. И, конечно, держать всех в напряжении. А различные политики, выдвигая разные кандидатуры, составляя свои списки, решают целый ряд проблем, у них свое целеполагание, а продвигают они какую-то собственную повестку дня.
Human Rights Watch, организация, которую представляет Татьяна Лакшина, была среди тех, которые российские СМИ назвали кандидатами в патриотический стоп-лист. Также журналисты поместили в этот ряд Национальный демократический институт по международным вопросам, Международный республиканский институт, Институт открытого общества, фонд Сороса, Американские советы по международному образованию, а также Национальный фонд поддержки демократии. Со слов лидера ЛДПР Владимира Жириновского, СМИ вносят в список нежелательных также Британский совет, фонд Кавказа и Черкесский культурный центр, базирующийся в Грузии, Всемирный конгресс украинцев со штаб-квартирой в Канаде, фонд Меркурий из Польши, Общество месхетинских турок Америки, Черкесскую организацию поддержки репатриации, Украинскую всемирную координационную раду, Крымскую полевую миссию, экологические организации Белона и Совет Гринпис. Виктор Гиржов, сопредседатель региональной общественной организации «Украинцы Москвы». Эта организация сотрудничает со Всемирным конгрессом украинцев, который был упомянут выше, среди потенциальных нежелательных. Согласно недавно принятому в России закону, породившему тот самый патриотический стоп-лист, даже сотрудничество с нежелательными организациями наказуемо.
Мы наблюдаем, в России ужесточаются требования к некоммерческим организациям. Что касается Всемирного конгресса украинцев, например, даже мне в голову не приходит, в чем они провинились перед Российской Федерацией. Например, это интересно было, эти аргументы, конечно, выслушать с российской стороны. Мы, как действительно партнер организации «Украинцы Москвы», имеем отношения, но мы работаем автономно, у нас есть свой устав, у нас есть свой совет. Собственно, с Всемирным конгрессом мы имеем абсолютно такие номинативные отношения. Иногда бываем раз в 4 года на конгрессе, который проводится СКУ. И иногда бывал на годовых собраниях СКУ. Ну, если этот список попал СКУ и мы, как партнерская организация, ну, опять-таки, хотелось бы слышать этих людей, которые имеют отношение к этому списку, какие, значит, есть претензии. Потому что иначе это все будет необоснованно.
А чем занимается общественная организация «Украинцы Москвы»?
Мы очень тесно сотрудничаем с другими этническими объединениями Москвы и в том числе российских регионов, где у нас очень много украинских общественных организаций, зарегистрированных, в частности, в Минюсте. На базе Национального культурного центра Украины в Москве мы проводим различные мероприятия. У нас работает Народный театр «Энеид», очень известный во всем мире, причем она и в Австралии была, всю Европу объездила. Украинская народно-хоровая капелла. Проводятся выставки, фестивали. Мы, правда, давно проводили Сорочинский ярмарок, фестиваль всероссийский на базе ВДНХ. И хотим его возродить. Но мы активно участвуем в различных этнических фестивалях, которые проводит город или Россия. На базе культурного центра у нас есть ежемесячный музыкальный салон, выставки, фотовыставки. Вот недавно, буквально, ну, все последние, что все акции, это было у нас на Арбате, где, собственно, находится этот национальный культурный центр. У нас прошла такая акция «Флешмоб в вышиванках». Ну, проводили благотворительные концерты совместно с фондом Козловского.
Это был благотворительный концерт в поддержку пострадавших на Донбассе?
Концерт, который у нас был когда-то, это был по сбору средств помощи людям, пострадавшим от наводнения в Хабаровском крае. То, что касается беженцев с районом Донбасса, у нас мы также сотрудничаем с региональными организациями, собираем там финансовую помощь, материальную какую-то, вещи и так дальше. То у нас ведь еще есть Украинский конгресс России, он, правда, в Минюсте не зарегистрирован, хотя дважды мы подавали на регистрацию документы. В рамках этого конгресса, в который входит в числе учредителей наша организация, там много большая работа вот именно в регионах.
Для конгресса украинцев России или для украинцев Москвы имеет ли значение, кому помогать? Мирным жителям украинской стороне или сторонникам Луганской или Донецкой народных республик? Может быть, из-за этого выбора вы оказались втянутыми в политику?
Нет, это исключено. У нас в уставе категорически запрещено заниматься политикой, только вопросы национально-культурной идентичности, собственно, для чего и существует диаспорная организация. Да? А политические вопросы мы абсолютно не затрагиваем, тем более в Донбассе. Но тут есть другой такой формат. Члены организации принимают участие в радио, телепередачах, где мы вот именно рассказываем свои мнения относительно тех или иных актуальных вопросов российско-украинских отношений, в частности, событий на Донбассе. Но это личная позиция каждого. А как организация мы вот именно политическими вопросами не занимаемся. В этом плане нам претензий не должно. Исходя из российской политики внешней и внутренней, я все допускаю. Самый невероятный сценарий. Но я вам сейчас скажу, что мы практически абсолютно не связаны с Конгрессом, не финансово. Ведь речь-то идет в основном о чем? О том, что из-за рубежа финансируются какие-то некоммерческие организации в России. Или же и политика этих НКО как бы вот не соответствует взглядам российского руководства вот, на те или иные вопросы. Да? Вот это два аспекта. Как себя ведет организация и имеет ли финансирование внешнее из-за рубежа? Мы ни копейки не получаем за рубежа финансирования.
Сопредседатель общественной организации «Украинцы Москвы» Виктор Гиржов признает, что последние 2 года оставаться вне политической украинской повестки практически невозможно. И это обстоятельство, соглашается Виктор Гиржов, конечно же, может обратить и на украинцев Москвы внимание составителей патриотического стоп-листа. Глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев после обсуждения подходов к формированию списка нежелательных не стал произносить конкретные имена и названия, но говорил о критериях и осторожности. РИА Новости цитирует Косачева. «Цель деятельности таких неправительственных организаций – управлять внутриполитическими процессами, чтобы влиять на власть, или насильственная смена власти и замена на лояльные себе режимы. Такой список будет носить предупредительный характер. Будет составлен перечень зарубежных и международных НКО, которые, на наш взгляд, своими действиями представляют или могут представлять угрозу для России. В нашем багаже уже несколько десятков претендентов на попадание в патриотический стоп-лист», – сказал он. «Каждая такая ситуация должна быть предметом очень тщательного рассмотрения». Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте – для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 8 июля. В Дорогомиловском районном суде Москвы сегодня начались слушания по делу об аварии в московском метро в июле прошлого года. Тогда жертвами катастрофы стали 24 человека, еще 188 получили ранения. По версии следствия, подсудимые сотрудники метрополитена нарушили правила безопасности при установке стрелочного перевода, из-за чего 3 вагона поезда сошли с рельсов и пострадали люди. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Виновниками прошлогодней аварии в московском метро следователи считают старшего мастера дистанции капитального ремонта службы пути московского метрополитена Валерия Башкатова, помощника мастера дистанции пути Юрия Гордова, замначальника дистанции капитального ремонта службы пути Алексея Трофимова и директора общества с ограниченной ответственностью спецтехреконструкция Анатолия Круглова. Их обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, повлекшем смерть 2 и более лиц. С конца мая 2014 года на перегоне между станциями метро «Парк Победы» и «Славянский бульвар» велись работы по укладке стрелочного перевода для пуска нового участка, к которым привлекли подрядчиков. По версии следствия, авария произошла из-за того, что при врезке стрелочного перевода на действующей линии московского метрополитена обвиняемые пренебрегли требованиями безопасности, а стрелочный механизм был зафиксирован обычной 3-миллиметровой проволокой, которая порвалась, и поезд сошел с рельсов. Следователи считают, что проволокой, которая лопнула во время движения поезда, остряк стрелки закрепил Трофимов. Башкатова и Гордова обвиняют в том, что они неправильно установили стрелку. Круглов же, как подрядчик, по мнению обвинителей, несет личную ответственность за качество ремонтных работ на участке. Частично вину признает только директор субподрядной организации Анатолий Круглов. По информации, появившейся в конце июня в некоторых интернет-изданиях, он 3 раза пытался заключить сделку со следствием и добиться особого порядка рассмотрения дела. Но следователи посчитали, что информации, которой предлагал поделиться Круглов, недостаточно для сделки, а для особого порядка вину нужно признавать полностью. Адвокат Валерия Башкатова Сергей Князькин считает, что его подзащитный невиновен.
Ему вменяют то, что он участвовал в ремонте стрелочного перевода, вкладки стрелочного перевода, который послужил причиной катастрофы. Сам Башкатов участвовал в установке правого остряка перевода, то есть того остряка, который даже после аварии остался неизменным. И вот все его действия. Потом через несколько дней один из работников метро полностью поменял всю работу, которая была сделана Башкатовым, ну и Трофимовым, и закрепил проволокой левоостряк. И после этого произошла авария. В данном случае в причину следственных связей аварии и действий абсолютно не усматриваются. И тем более, если учесть, что он серьезно болен, у него аневризма аорты, давление постоянно больше 160 миллиметров ртутного столба. И, естественно, сейчас просто у него идет борьба за выживание вот в следственном изоляторе.
По словам Сергея Князькина, защита подсудимых недовольна качеством следствия и тем, что не были проверены все версии случившегося.
Например, версии, связанные с неисправностью подвижного состава, а есть доказательства того, что такие проблемы были. Это и сколы бетона, это и там части от мотора, которые валялись до аварии, и показания свидетелей. Все это абсолютно не было учтено и в основной же дорожно-технической экспертизе, и в материалах дела вообще не дано никакой оценки. И поэтому будем требовать, чтобы вот была повторная железнодорожно-техническая экспертиза. Считаем, что следствие велось однобоко, и, естественно, мы надеемся, что суд уже проведет повторную экспертизу и установит уже все вот нюансы, связанные с неисправностью подвижного состава.
Вскоре после аварии мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что причиной катастрофы в метро и гибели людей стал не технический сбой, а недостаток дисциплины у отдельных сотрудников метрополитена. После чего директора московского метрополитена Ивана Беседина освободили от занимаемой должности. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что к катастрофе привела коррупция в бывшем руководстве метрополитена, а в июне этого года стало известно о 9 новых обвиняемых из числа сотрудников метро и коммерческих структур, участвующих в строительных работах. Начальника службы пути государственного унитарного предприятия «Московский метрополитен» Юрия Сильянова, его заместителя Валерия Малышева, начальника третьей дистанции пути службы пути Николая Мельникова и его заместителя Анатолия Казанцева, монтеров пути третьей дистанции пути ГУП «Московский метрополитен» Юрия Шиянова и Наталью Веденску, так же, как и нынешних подсудимых, обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, повлекшим смерть двух и более лиц. Некоторые из них, по словам Сергея Князькина, заявлены в качестве свидетелей на начавшемся сегодня процессе.
Мы попытаемся, конечно, попросить, чтобы были допрошены все те лица в качестве свидетелей по нашему делу. То, что в плане производства работ было указано ограничение скорости 40 километров, а приказы, которые начальники подписывали по установке стрелочного перевода, там этого ограничения не содержится. Это привело к тому, что поезд шел со скоростью 65 километров. Естественно, последствия, они тоже сказались. И здесь вот руководство должно нести ответственность. И, практика установки стрелочных переводов была следующей. Каждую ночь, вот в выходные 2 часа, устанавливали какую-то часть перевода. Следствие меняет, что Башкатов и другие не соединили остряки внутри перевода металлической тягой. И это привело как раз к тому, что остряки подвинулись к рамному рельсу, и поезд ушел вот вправо. Практика после этой аварии изменилась. Теперь за одни сутки вот можно наблюдать, метро перекрывает одну станцию или две, и в это время устанавливают стрелочный перевод. Это тоже говорит о том, что здесь ни при чем Башкатов, а то, что вот практика установки переводов стрелочных по этапу, она все же была, и это тоже как бы вопрос больших руководства, который будет вот во втором деле рассматриваться.
Авария на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена произошла в час пик утром 15 июля 2014 года. С рельсов сошли 3 вагона поезда на отрезке пути между станциями Парк Победы и Славянский бульвар. Жертвами катастрофы стали 24 человека, более 180 получили ранения. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 8 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. Саммиты ШОС и БРИКС проходят в принаряженной Уфе. В Прибалтике вспоминают о депортации литовцев, эстонцев и латышей в Сибирь. В Карловых Варах продолжается юбилейный 50-й международный кинофестиваль. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня среды 8 июля по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Председатель комитета против пыток Игорь Каляпин сообщил о ликвидации этой правозащитной организации за признание ее иностранным агентом. Фонд «Династия», основанный Дмитрием Зиминым для поддержки образовательных, научных и просветительских проектов, будет ликвидирован. Такое решение принято на заседании Совета фонда. Совет Федерации направил в Генеральную прокуратуру список из 12 иностранных организаций, которые сенаторы рекомендовали проверить на соответствие закона о нежелательных организациях. Греция обещает не выходить из финансовой еврозоны. В Уфе сегодня открылась встреча глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества и стран, входящих в объединение БРИКС. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в столицу Албании, начав с Тираны поездку по 3 балканским странам, которые намереваются вступить в Европейский Союз. На острове Бетио, республика Кирибати, в Тихом океане обнаружены останки 36 американских морских пехотинцев, погибших во время Второй мировой войны. Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 8 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Уфе сегодня открылась встреча глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества и стран, входящих в объединение БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. В нынешнем году Россия председательствует в обеих организациях. В закрытом режиме обсуждается конфликт вокруг Украины, кризис в Греции, а также угроза со стороны боевиков Исламского государства. Главы участников конференции должны принять так называемую Уфимскую декларацию. Из Уфы корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
Проведение саммитов ШОС и БРИКС в столице Башкирии стало своеобразным подарком Кремля нынешнему главе республики Рустему Хамитову, как полагают, за его образцовую лояльность. Проведение таких крупных международных мероприятий должно помочь подтолкнуть развитие Уфы и в целом Башкирии. К саммитам в Уфимском аэропорту отремонтировали вторую взлетно-посадочную полосу, позволяющую теперь принимать самолеты массой свыше 200 тонн. Построили новый терминал. По официальным оценкам, за 3 года на подготовку к саммитам было потрачено более 10 миллиардов рублей. Львиная доля этих средств пришлась на постройку 7 новых гостиниц. По некоторым данным, общая численность делегаций и гостей, прибывающих в эти дни в Уфу, составит 10 тысяч человек. Немалая часть средств была также потрачена на ремонт правительственной трассы Уфа-аэропорт, реконструкцию набережной реки Белая и благоустройство города. Амбициозные планы башкирских властей давно стали элементом внутренней политики. Ради спокойного проведения таких мероприятий нынешний глава Башкирии Рустем Хамитов пошел в 2014 году на досрочные президентские выборы, хотя по графику должен был переизбираться в нынешнем году. Активно эксплуатировал тему саммитов и республиканская оппозиция вкупе с оппозиционной прессой, намекая на нецелевое расходование средств при подготовке к саммитам и указывая на многочисленные недоделки в ходе строительных и ремонтных работ. Периодически возникали слухи о переносе места проведения встречи в Казань либо в Сочи. Иногда различные общественные протестные группы, например, обманутые дольщики города Стерлитамак, прямо требовали отмены саммитов, добиваясь привлечения внимания к своей проблеме. Ближе к дате проведения мероприятий основным предметом беспокойства уфимцев стали возможные ограничения передвижения транспорта и пешеходного движения в кварталах, прилегающих к месту проведения саммитов. В социальных сетях даже возникли сообщества-ивенты под такими, например, названиями, как «Сбежать от саммита». В итоге центральные кварталы Уфы сейчас выглядят полупустыми. По официальным данным, в столице республики сейчас находится около 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел. В домах по улице Заки Валиди, непосредственно прилегающих к территории саммитов, полицейские с металлоискателями стоят у каждого подъезда. На многих улицах заварили канализационные люки, двери в металлические частные гаражи. За предшествующие месяцы журналисты, блогеры и просто внимательные граждане выявили и обнародовали в средствах массовой информации и социальных сетях множество излишних, на их взгляд, ограничений, недоделок, явного брака и халтуры. Уфимец Ренат Бакиев создал виртуальный проект под названием «Уфа готовится к саммитам. Народная версия», где опубликовал собранные фотографии недочетов.
Я не могу сказать, что это моя какая-то заслуга, да, но совместными усилиями и в том числе те СМИ, которые подключались, мы все-таки, наверное, половину недочетов умудрились нашу местную власть исправить до начала саммита.
После первых же постов к Ренату Бакиеву наведались представители правоохранительных органов.
После публикации, наверное, буквально через часа 2-3 о том, что я собираю фотографии для своей брошюры, пришли ко мне гости, представился человек, сказал, что с МВД. Я спросил, а почему как бы не ФСО, там, не ФСБ, не знаю, не прокуратура. Он говорит, а вот внизу стоят, ждут вас. Сказали, что приехали попросить меня, так сказать, не печатать, а значит, как бы можно, ну, то есть не печатать, не распространять, а все это можно делать после саммита.
Более забавной вышла история, приключившаяся с известным российским блогером Ильей Варламовым, который еще в апреле написал ряд критических постов о ходе подготовки Уфы к саммитам. В начале июля Варламов вновь прилетел в столицу Башкирии. Блогер вновь написал об уфимских лужах и отсутствии ливневой канализации, а также опубликовал ряд постов с фотографиями о том, как в процессе подготовки в Уфе закатывают рельсы в асфальт, заливают тем же асфальтом газоны, закрывают зеленым ковролином голые склоны, красят почему-то в серый цвет всю частную застройку в прилегающих к месту проведения саммита в кварталах. Курьезов, сопровождавших подготовку к саммитам, приключилось много, но самой фантастической оказалась история, о временно выселенных из Уфы бомжах. Вначале в сообществе «Подслушано Бирск» ВКонтакте появились такие сообщения. В Бирск привезли около 60 бомжей с Уфы, и за саммита решили очистить столицу. Сегодня разговаривал с одним из привезенных бомжей. Сказал, что их отлавливали всех, засовывали в машину и свезли, как заключенных в Бирск, в ссылку. Сказали, что предоставят что-то типа общежития на время, организуют питание, помогут трудоустроиться в Уфе при возвращении. В итоге просто оставили в холоде и под дождем, на улице без всего, ночуют на остановках и заброшенных домах. Однако уже через сутки бомжи решили покинуть негостеприимный Бирск и вернуться по автотрассе в Уфу, расстояние до которой составляет около 100 километров. Без сомнения, Кремль попытается отыграть по полной программе пропагандистский эффект от саммитов, создавая впечатление массового несогласия с западным миром по многим аспектам международной политики. Не без выгоды от проведения саммитов останутся и республиканские власти. Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа.
К отрывшемуся в Уфе саммиту БРИКС страны-участницы завершили первый этап выполнения двух главных своих решений прошлогоднего саммита о создании нового банка развития и пула валютных резервов. Тогда о них говорили как о прямой альтернативе Всемирному банку и Международному валютному фонду. Но прошел год, теперь один из этих проектов может оказаться в тени еще более крупного, а другой остается пока виртуальным, рассказывает экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Новый банк развития БРИКС заработает на полную мощность лишь через 4-5 лет, заявил в конце февраля заместитель министра финансов России Сергей Старчак. В рамках же нынешнего саммита запланировано первое заседание Совета банка. А в самый его канун страны БРИКС подписали соглашение об условиях взаимной поддержки в рамках пула валютных резервов, учредить который также было решено на прошлогодней встрече лидеров этих стран. Более 40% в нем доли Китая. Этот фонд создается как страховочный механизм против рисков на мировых финансовых рынках, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Поэтому, по ее мнению, в создании уже реального пула таких резервов стран БРИКС пока необходимости нет. Однако за минувший год в мире возник еще один крупный проект, первоначальный объем которого, по любопытному совпадению, оценивается ровно в ту же сумму, что и каждый из новых проектов стран БРИКС – 100 миллиардов долларов. Под эгидой Китая создается Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, пайщиками которого решили стать уже 57 стран мира – среди которых и все 5 стран БРИКС и 5 крупнейших экономик Европы. Как и год назад о новых проектах БРИКС, о нем также заговорили как о конкуренте и Всемирному банку, и даже МВФ. Но так ли это, обратились мы к экспертам. Из Германии руководитель Центра прогнозов Института мировой экономики в Киле профессор Штефан Коц.
Конкуренция всегда оживляет бизнес, поэтому не стоит видеть в новом банке некую угрозу как МВФ, так и Всемирному банку. Он скорее станет некой оживляющей альтернативой. Дело в том, что страны Запада, которые по-прежнему доминируют в МВФ или Всемирном банке, слишком медлительны в том, что касается реакции на нужды и запросы ведущих развивающихся стран, в том числе и Китая, учитывая их все возрастающее влияние в мировой экономике. А в этом контексте новая инициатива не только неудивительна, но и весьма логична. Она пойдет только на пользу всем. Развивающиеся страны получат более широкий выбор, куда именно обратиться за финансовой поддержкой. Так что конкуренция лишь способствует бизнесу.
Возникающий Азиатский банк инфраструктурных инвестиций многие эксперты почти сразу назвали неким ответом Китая на продвигаемый Соединенными Штатами региональный проект Транс-Тихоокеанского партнерства, заявленный еще в 2006 году. Ведь Китай в этом проекте не участвует, так же, как и Соединенные Штаты вместе с Японией не участвуют в проекте Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. С другой стороны, они вроде и не совсем конкуренты. Цель проекта Транс-Тихоокеанского партнерства – создание в регионе зоны свободной торговли, тогда как проект Азиатского банка инфраструктурных инвестиций нацелен прежде всего на финансирование развития инфраструктуры в развивающихся странах. Научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Конкурентом этот Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выступает не Транс-Тихоокеанскому партнерству, а другому учреждению. Есть такой Азиатский банк развития в части структуры Всемирного банка. И вот этот Азиатский банк развития, в нем главенствует Япония в основном. А Япония как раз не входит в число учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. И вот там возникает некая конкуренция между Китаем и Японией. Так вот, поводом, возможно, доказательств нет, послужило следующее. В 2010 году Азиатский банк развития произвел расчеты, что для развития всего азиатского региона, инфраструктуры прежде всего, что необходимо, нужно в течение 10 лет с 2010 по 2020 год 8 триллионов долларов.
Для сравнения, 8 триллионов долларов – это примерно 4 годовых ВВП России, а объем экономики самого Китая, второй в мире после американской, в прошлом году составил 10,2 триллиона долларов, то есть речь идет об огромных деньгах.
Таких денег нет у Азиатского банка развития, и в этой ситуации Китай нашел для себя огромную нишу – создать новый банк именно для инфраструктурного развития, и все крупнейшие европейские страны вступили в число учредителей, и таким образом тут все выигрывают. Китай выигрывает и политически, и экономически. Азиатский регион, безусловно, выигрывает, потому что никто больше таких крупных инфраструктурных инвестиций поднять не сможет. И одновременно, вместе вот с этим проектом транстихоокеанского партнерства, который будет глобализировать торговлю в этом районе.
Еще одна идея в рамках БРИКС, о которой чаще вспоминают политики этих стран и реже экономисты, создание некой единой для них валюты, наподобие еврозоны. На ваш взгляд, сколь реальными могут оказаться в принципе такие планы, если учесть, что сами страны БРИКС друг для друга вовсе не являются основными торговыми партнерами? Штефан Коац.
С моей точки зрения, это вопрос еще далекого будущего. Для начала стоило бы создать внутреннюю расчетно-кредитную систему, наподобие той, которая существует в Международном валютном фонде. Но, честно говоря, глядя на нынешние проблемы еврозоны, я сомневаюсь в успехе проекта создания единой валюты БРИКС. Некоторые мои коллеги нередко шутят. Единственное, что объединяет эти страны, так это сам акроним БРИКС. И в экономическом, и в политическом отношении это совершенно разнородные страны. Поэтому и от создания единой для себя валюты эти страны весьма далеки.
Михаил Бернштам.
Для существования единой денежной зоны необходимо выполнение 4 условий, причем всех 4. Первое – должна быть трудовая мобильность. Но даже на европейских рынках нет полностью удовлетворения этого условия, но тем не менее перетекание рабочей силы существует. Второе – нужна мобильность капитала. Третье – синхронизация циклов деловой активности. И четвертое, и самое главное – готовность всех стран по-крупному прийти на выручку в случае финансового кризиса. И определенное согласование бюджетных дефицитов.
Насколько это проблематично, наглядно демонстрирует вся пятилетняя история нынешнего долгового кризиса в Греции, при этом самой еврозоне уже 16 лет.
Когда это условие нарушается, возникают вот те самые проблемы, которые мы видим с Грецией. Значит, ожидать того, что Китай, Россия, Индия, Южная Африка, Бразилия будут согласовывать свой бюджетный дефицит или давать друг другу крупные кредиты в условиях кризиса, не приходится. Что рабочая сила сможет передвигаться из страны в страну, не приходится. И что у них будет как бы единая система экономического развития, при котором бумы и спады будут синхронизироваться, тоже невозможно. Поэтому абсолютно никаких возможностей физически для существования единой валюты в такой структуре не существует.
Спасибо. Напомню, на вопросы Радио Свобода отвечали руководитель Центра прогнозов Института мировой экономики в городе Киль, Германия, профессор Штефан Коац и научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
На теме работал экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 8 июля. Летом 1941 года в Литве, Латвии и Эстонии, вошедших в состав Советского Союза, начались массовые аресты и высылка неблагонадежных элементов в Сибирь. Депортация продолжалась до лета 1953 года. В лагеря и на пожизненное поселение вглубь страны отправлялись вагоны с тысячами людей. Эти события были продолжением советской оккупации Балтийских республик в 1940 году, которую в своих резолюциях осудил Совет Европы, а также Европейский парламент. В Советском Союзе этот процесс называли присоединением Прибалтики к СССР. В Литве, Латвии и Эстонии вспоминают о депортации, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
В Литве за период с 1940 года по 1953 в ходе сталинских репрессий в общей сложности около 300 тысяч человек были убиты, отправлены в ссылку или тюрьмы. Спецоперациями занимался тогдашний НКВД. В Эстонии этим командовал Андрей Жданов, в Латвии Владимир Деканозов, в Литве Андрей Вышинский. Перед ними была поставлена задача депортировать прежде всего чиновников прежних режимов и бывших офицеров местных армий. Об этом говорилось в тогдашнем постановлении ЦК ВКПБ о мероприятиях по очистке Литовской, Латвийской и Эстонской ССР от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента. Среди таких элементов оказались тысячи обычных людей, крестьян, священников, инженеров с семьями. В числе них тогда была и известная сейчас литовская поэтесса и переводчик Рамутя Скучайте. Она попала в Сибирь 17-летней девушкой. Перед этим депортировали ее мать и отца, которые были учителями.
Я была одна, последняя из всей семьи. Училась в гимназии. Пришли ночью и взяли. Повезли, не знали куда. Я помню, как я завидовала девочкам из своей гимназии, которых везли вместе с семьями. Привезли через 3 недели в зиму Иркутской области. Поселение. Больше всего литовцы, но были и украинцы. Особенно семьи кулаков, как говорили тогда. Мать, например, оставалась в бараке, делала пищу какую-то, а все остальные работали на заводе, у которых была сила, тем сносно, как говорится. А были женщины с детьми, которые буквально привязывала самого маленького ноге к кровати, ставила какую-то мысочку, чтобы он пробыл эти 8 часов и шла работать. Дали подписать такие бумажки. Внизу была подпись главы семьи, которую я подписала, что такая-то такая высылается пожизненно в город Зима, поселок Лесозавод, как член семьи, участвовавших в фашистско-националистических бандах. Вот мне сейчас 83 года, и я думаю, как я такое подписала. Вы знаете, когда впереди вся жизнь, думаешь, что что-то, наверное, будет хорошее. Работа была на лесозаводе. Сначала с такими, багоры назывались, вытаскивали с женщинами из оки бревна и доставляли по берегу на территорию лесозавода. Поступила в 9 класс. Классная руководитель предложила чертить, делать копии по ночам. И так кончила школу. А потом Институт иностранных языков в Иркутске получила телеграмму. В наличии паспорта выезжайте на экзамены. Какой паспорт у нас? Поехала. Думаю, что будет, то будет. Сдала экзамены и принят. На заочное, конечно. Когда уже умер Сталин, так в 56-м году мы вернулись в Литву.
Страшные истории. При этом не встречаю озлобленности, хотя все это исковеркало жизнь.
Я сама не чувствую этого. Вы знаете, люди везде люди, во-первых. Может быть, это врожденное, кто знает. Даже моя мама, ну вы представьте себе, ничего не знать о своем ребенке, обо мне 10 лет, не достать ее ни рукой, ни сердцем. Кроме того, мой отец-то умер в лагере от голода. И главное, мне казалось, что когда мы вернемся, все вроде бы найдем, увы. И вот такое я чувствую сейчас в старости, представьте себе. У меня есть крыша над головой, да. У меня есть все, что мне нужно, но дома нет.
Виновата в отсутствии этого чувства вот та трагедия в молодости?
Я думаю, что да. Это самая большая травма. Может быть, люди другие не осознают ее, но это так. Навсегда потеря дома. Дома как институции. Самое страшное – отнять у человека семью и дом.
Что вас греет сейчас?
Дочери, внучки 2.
В городе Зима после того, как уже вернулись оттуда, вы когда-то бывали?
Нет, я не бывала, но у меня есть связь. Нашла меня одна краевед. Молодая женщина присылает вырезки из газет.
Вот эти все грустные, драматичные вещи нашли отражение в вашей поэзии?
Нашли и находят все время. О церкви, у которой спилены кресты, было в Иркутске.
По данным Литовского центра исследований репрессий и сопротивления, только в первые годы массовых депортаций были расстреляны и вывезены в Сибирь 23 тысячи жителей республики. Первые ссылки были особенно тяжелы физически. Последующие, уже после войны, для многих непереносимы морально, потому что тогда удар был нанесен на основу литовского общества – крестьян, сопротивлявшихся вступлению в колхозы, рассказывает директор центра Берутя Борускайте.
Первые годы были самые тяжелые. Смертность до 10%. В 49-м уже меньше, около 5% умирали. Люди уже знали, что их ждет. Просто взяли с собой больше вещей, теплую одежду.
Депортация обескровила литовскую нацию.
Да, дети, которые выслали, потеряли привычный образ жизни. Когда они возвратились, им очень было трудно в Красноярском крае. В паспорте эта отметка, и все, родились не там, где нужно. Слой интеллектуально был обокран, и разрушали семьи. Родина не приняла как мать, а как мачеха. Их усадьбы уже обжиты. Они очень трудно цеплялись для новой жизни. И что оказалось? Больше, чем 61% местные коллаборанты, которые участвовали в этих высылках, умалчивало, что коммунисты, комсомольцы, административный местный актив участвовал очень усердно. Солдаты не забирали то, что оставляли люди, когда их увозили из дома, а забирали местные, просто пользовались этим добром. Жадность двигала сосед соседа, ждал, пока увезет, и потом забирать, что осталось. Еще другое, очень неприятное для литовцев, сколько должно было депортировано, так этот план в Латвии и Литве был перевыполнен, а эстонцы минус. Они вывезли меньше, чем требовалось.
Сколько бывших ссыльных в Литве насчитывается?
Есть две организации, многочисленные, но уже большинство, третье поколение, те, которые были взрослыми, когда их высылали, их уже нет. Одна организация 5000, другая меньше. Большинство в Вильнюсе, в Каунасе, в Клайпеде, Шиулей.
Эти люди обладают мудрым миролюбием.
Это правда. Только с вопросом, за что мы терпели? Никакой мести. Конечно, они никакого ответа не ждали. Они чувствовали, что есть какая-то вина, так если ты не виновен, так почему ты так терпел?
Но это вопрос
судьбе даже. Редко, которые хотели узнать, кто подписал, единицы.
Как сами признаются, выжили во многом благодаря вере.
Вере и контакты с окружением. Там буряты были или русские. Сама была недавно в Якутске, и там очень тепло воспоминает литовцев.
Рассказывала директор Центра исследования сопротивления жителей Литвы Беруте Бурускайте.
Из Вильнюса корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс. А сейчас я представляю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В чешском городе Карлова Вара в этом году отмечают юбилей крупного международного кинофестиваля. За 70 лет в городе прошло 50 кинофорумов, и за это время фестиваль, задуманный в свое время кураторами из Москвы и Праги как площадка для демонстрации международных достижений кинематографа социалистических стран, изменился до неузнаваемости. Я беседую со специальным корреспондентом «Радио Свобода» на Карловарском фестивале Дмитрием Волчиком.
Это действительно 50-й Карловарский фестиваль, но основан он был в 46-м году, просто в советские времена чередовался с московским и вообще находился, особенно после 68-го года, под постоянным давлением из Москвы, где решали даже кого награждать. В частности, вот так остался без награды фильм «Катцельмахер» Райнера Вернера Фассбиндера, великого режиссера, 70-летие со дня рождения которого недавно отмечали, в том числе кинопрограммы в России. Но все это давно позади, и молодые люди, а фестиваль адресован в первую очередь студентам, конечно, этого не знают. К юбилею сделан документальный фильм об истории фестиваля и вышла книга его бывшего художественного руководителя Эвы Зааралова, в которой все эти истории рассказаны. И, может быть, для того, чтобы не казаться злопамятными, организаторы фестиваля включили в программу в этом году ретроспективу фильмов советского режиссера Ларисы Шипитько, и она пользуется успехом. А вот российских фильмов нет ни в главном конкурсе, ни во второй конкурсной секции «К востоку от запада», в которую раньше входили фильмы из бывшего советского блока, а теперь уже непонятно, по какому принципу она составляется, потому что тут есть, например, турецкие и греческие фильмы.
Уже после того, как Чехословакия перестала быть коммунистической страной, разделилась на Чехию и Словакию, Карловарский фестиваль еще пережил одно перерождение. Несколько лет назад ушла как бы команда, которая организовывала его, как такой фестиваль класса мейнстрима. Новая команда – это преимущественно молодые люди, они работают немножко в другом стиле, говорят о том, что отбирают больше авторского кино, такого нишевого, и за это их довольно сильно критикуют. Я встречал в чешской прессе в последние дни немало текстов на эту тему о том, что фестиваль становится таким нишевым таковым совсем, не соответствует славному критерию фестиваля класса А, где должно быть много большого мейнстримовского кино. Ваши впечатления от конкурсной программы подтверждают эти мнения критиков?
Ну, пока два фильма, на мой вкус, заслуживают упоминания. Это «Песнь песни, живущей в Германии» Ева Нейман, продукция украинского телеканала «1+1». Фильм снимался в Одессе, и многое в нем похоже на картины Киры Муратовой. Повторение бессмысленных фраз, такой мусор и речи. Но тут есть проблемы. Герои говорят на литературном русском языке, хотя это обитатели еврейского местечка, персонажи Шалом Алейхима, говорившие на идиш. Но, увы, сейчас вряд ли возможно снять игровой фильм на этом языке. Ева Нейман любит и умеет снимать детей. В ее предыдущем фильме «Дом с башенкой» главным героем был мальчик, и сейчас это снова история взросления и первой любви. Второй фильм, который следует упомянуть, называется «Красный паук». Это история серийного убийцы, который орудовал в Кракове в 67-м году. Убийца – тихий ветеринар, которого не может поймать милиция, зато его вычисляет молодой человек, чемпион по плаванию, вместо того, чтобы разоблачить, заимствует его преступление и даже выбирает для маньяка жертву из числа своих знакомых. Ну а потом сдается и идет на смертную казнь. Это почти подлинная история. В Кракове действительно орудовал молодой маньяк по фамилии Кот. Правда, если верить Википедии, он все-таки действительно был убийцей, а чужих преступлений не похищал. Ну вот два таких фильма, и мне кажется, вполне традиционных. Я бы не сказал, что это какое-то экстравагантное нишевое кино, совсем уже выпадающее за всякие рамки. Мне кажется, больших перемен в этом отношении в главном конкурсе, во всяком случае, нет.
В последние годы крупные международные кинофестивали активно используют документальное кино. Действительно, документальное кино быстрее, чем игровое, отражает то, что происходит за окном, отражает современность. Документальная программа Карловарского фестиваля что представляет собой?
Ну, я обычно как раз в первую очередь смотрю документальные фильмы. И вот сейчас отметил бы действительно выдающийся фильм. Я думаю, что он получит награду. Это картины Хелены Трештиковой «Малори». Трештикова знаменита тем, что работает над разными сюжетами, снимая своих персонажей на протяжении нескольких десятилетий. Так что, как правило, это истории старения и распада, зачастую довольно грустные. Самая известная ее картина «Катка» о девушке-наркоманке, которая за 10 лет превращается в страшную бомжиху. А в фильме «Малори» обратное превращение героиновой наркоманки и бездомной во вполне полезного члена общества, социальную работницу и обладательницу собственной квартиры. Собственно, значительная часть фильма и посвящена ее попыткам получить жилье. Совершенно кафкианские истории происходят в различных чешских учреждениях. На фестивале представлен еще один интересный проект, пока еще только замысел. Знаменитый режиссер чешской «Новой волны», классик Ян Немец, собирается снимать автобиографический фильм о своих приключениях в Америке, куда он бежал после советского вторжения 1968 года.
Еще поговорим об эстетических вкусах. На ваш взгляд, самый радикальный фильм 50-го юбилейного Карловарского фестиваля?
Это бесспорно венгерский фильм под названием «Ноль». Абсолютно хулиганская картина о группе экологических активистов, которые начинают с защиты пчел, а потом берут в заложники и убивают руководителей крупных корпораций и политиков. Можно понять, что и самого Владимира Путина. Они запрещают прогресс, возвращают конные повозки и почтовых голубей, расстреливают посетителей супермаркетов и вообще погружают весь мир в хаос. С одной стороны, это политическая комедия, а с другой – синефильский фильм, потому что несложно обнаружить тут маленькие пародии на Кубрика, Кожева, Камацу, Годара, Клэр Дени и других режиссеров. А представлял этот фильм знаменитый актер Уде Кир. Он играет владельца телекоммуникационной фирмы, истребляющей пчел, которому мстят вот эти экологические террористы.
Карловарский фестиваль всегда проходит на фоне такой спокойной курортной жизни. И эта курортная жизнь, насколько я помню, почти все время была постсоветская преимущественно. И приезжало много народу из Москвы, приезжали какие-то люди, вокруг них были какие-то другие русские люди. И все это как-то микшировалось вот с этими курортниками из Казахстана, России и других постсоветских республик. В связи с известными событиями и эволюцией самого фестиваля. У вас сейчас есть такое ощущение, что от этого оттенка, что ли, фестиваль избавился?
Вы знаете, избавился, причем разительно, потому что русских гостей на фестивале раз-два обчелся. Все компании, которые раньше собирались на террасе фестивального отеля «Термаль», были такие специальные русские бранчи, и была такая компания кинокритиков, киноведов, кинорежиссеров и актеров из России, которые приезжали и общались, и сидели вместе в ресторанах, и выпивали, и гуляли. Она полностью распалась, практически никто не приехал, в том числе и люди, которые приезжали на Карловарский фестиваль в течение последних нескольких десятилетий. Ну, в каких-то случаях это связано с частными проблемами, но в основном, я думаю, что речь идет все-таки о политике тоже.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 8 июля был обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. В чешском городе Карловы Вары проходит юбилейный 50-й международный кинофестиваль. Вот так обстояли дела в среду, 8 июля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера пятницы. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.